Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Умирающий отец обратился к сыну со словами: «Сын мой, никогда не теряй из виду самое главное. Потерять цель значит потерять жизнь. Что бы ни случилось, как бы тебе ни было тяжело, продолжай смотреть с верой в небеса. И даже когда небеса, на твой взгляд, не предвещают тебе ничего хорошего, продолжай смотреть в небеса. Ни один корабль никогда не приходил в гавань без ясно проложенного курса. Ни один человек не придет в присутствие Господа без того, чтобы не стремиться туда. Так иди, мой сын, в небеса в мыслях и делах. Иди туда, несмотря ни на что». Так задумал Всевышний, чтобы его дети, все без исключения, научились жить в настоящем тем, что в полноте обретут на небесах в будущем. Давайте помолимся перед началом молитвы. Сидите, просто склоните головы. Господь, я прошу Тебя, чтобы сегодня, когда мы будем заканчивать, изучать, вникать в Твою молитву в Евангелии от Иоанна 17 главе, чтобы Ты продолжал увещевать, обличать, наставлять нас, взращивать нас духовное. Господь, мы нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы постоянно видеть ясно небесную цель. Сохрани нас от того, чтобы мы увлеклись бренным, временным, земным. Храни наш взгляд, храни наш курс, потому что есть много атак со стороны мира, со стороны нашей плоти, со стороны дьявола. Все, что в этом мире, настроено на то, чтобы мы потеряли цель, чтобы мы перестали думать о небесах, чтобы мы перестали идти в небеса в мыслях и в делах. Господь, храни нашу церковь и нас. И сейчас мы хотим слушать Твое Слово. Аминь. Когда люди в церкви теряют сосредоточенность на небесах, они начинают потакать своим желаниям и своему «я». Они ориентируются на материальные и мирские ценности, живут, что называется, без духовного огонька. Они совершенно апатичны ко всему, что связано с небесным. Деньги и комфорт, который предлагает этот мир, поглощают все их время и все их силы. По какой-то причине эти люди забывают, что этот мир не является настоящим их домом. Они забывают, что они пришельцы и странники на этой земле, и что их гражданство на небесах, и что не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. И всякий раз, когда верующие оказываются в серьезной опасности, в серьезной проблеме, это уж точно не потому, что они были слишком поглощены небесным. Как правило, это наоборот. Точно можно сказать, что мирское мышление, которое можно встретить у людей в церкви, это результат сосредоточенности не на той цели, не на небесном. И это результат непослушания Слову Божьему. Иисус Христос, зная опасность, в которую может попасть каждый верующий, постоянно предупреждал и даже повелевал людям сосредотачиваться о небесном. «Не собирайте себе сокровищ на земле», — говорил он в Матфея 6:19, «где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и сердце будет ваше». Великий апостол Павел вторит Христу, повторяя эту идею. Итак, если вы воскресли со Христом, если вы возрождены, если вы обратились ко Христу, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Логическим продолжением возрождения – это поиск небесного. Человек не может быть возрожденным и при этом быть абсолютно равнодушным к горнему. Апостол Иоанн предупреждает верующих. 1 Иоанна 2, 15-17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Очень важная деталь. Благочестивый человек, возрожденный человек, обладает способностью стремиться и желать неба больше всего остального. Благочестивый человек обладает способностью стремиться и желать неба больше всего остального. Давид в своем псалме выражает свою тоску по небу, где обитает Бог. Псалом 16. «Полнота радостей пред лицом Твоим», – обращается он к Богу. «Блаженство в деснице Твоей вовек». Давид постоянно возвращался к полноте радости в Боге. Он понимал, что в руке Бога есть настоящее счастье и радость для человека. Павел выражает свое желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. В своей победоносной эпитафии Павел написал Тимофею, 2 Тимофея 4, 6, 8, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды или праведности, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Это очень заряженное окончание предложения: «всем возлюбившим явление Его готовится, как и апостолу Павлу, венец праведности». Этот венец не по заслугам апостола Павла, не по заслугам верующих, а потому что верующие в течение своей жизни подтверждали своим стремлением в небесах, что они на самом деле спасенные люди. И поэтому кульминацией постоянного стремления к небесам будет получение венца праведности из рук Христа. Подобно Давиду и Павлу, все настоящие христиане стремятся на небеса, поскольку все, что дорого для них, находится там. Их небесный Отец там, ведь поэтому они и молятся: «Отче наш, сущий на небесах». Их верующие, умершие друзья тоже там. В послании к евреям описан этот сон святых, который мы встретим. Я прочитаю Евреям 12 глава. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к суди всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». Мы приступили с вами к тьме, к множеству святых, которые уже впереди дошли перед нами в небеса. Верующие люди стремятся в небеса, потому что их Отец там, потому что там умершие друзья во Христе, потому что имена записаны на небесах. Евангелие от Луки Иисус говорит: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Мы стремимся в небеса, потому что наше гражданство там, как говорил апостол Павел в послании к филиппийцам. Наше наследство там, как говорит апостол Петр в первой главе первого послания. Бог, возродивший нас к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Так все, что мы можем себе только пожелать. Вечное, нетленное на небесах. Наша святость там. Наша вечная награда там. В Матфея 5 главе Иисус говорит: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Но самое наивысшее богатство для верующих на небесах – это Спаситель, который находится одесную Бога Отца. Он ушел туда уже как 2000 лет назад, чтобы приготовить нам место, чтобы верующие могли быть с Ним всю вечность, чтобы верующие могли наслаждаться общением с Ним и поклонением Ему. Иисус и есть наши небеса. Так вот, реальность того, что верующие воссоединятся на небесах со Христом и друг с другом, стала основной причиной последних слов первосвященнической молитвы Христа. Реальность того, что верующие в вечности, в будущем, воссоединятся с Ним и друг с другом, стала вот эта реальность, стала причиной последних слов молитвы, первосвященнической молитвы Христа. Откройте 17 главу Евангелия от Иоанна. И, как вы помните, в 20 стихе Иисус переходит от молитвы за апостолов к молитве за всех верующих. Я очень вас прошу, следите за мной по тексту Писания. Потому что молитва Иисуса Христа, она сложная молитва. Там есть много слов, которые нужно не просто слышать, но видеть глазами в Библии. И поэтому без этого мне сложно вам помочь понять, что же хотел сказать Иисус. Итак, 17 глава. В 20 стихе Иисус переходит от молитвы за апостолов, от молитвы за этих 11 верных учеников, к молитве за всех верующих, живущих во все времена. И последние 3 стиха 17 главы заканчивают молитвенную просьбу Христа. Он молится за всех верующих, он молится за тебя и за меня. Прочитаем эти стихи. «Отче», 24 стиха, «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и эти познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Эти три стиха, 24, 25, 26, описывают твое пребывание в будущей славе там, где Христос. Эти стихи описывают твое созерцание будущей славы там, где Христос. И твое предвкушение будущей славы там, где Христос. Три момента, очень три важных момента. Твое пребывание в будущей славе, твое созерцание будущей славы там, где Христос, и твое предвкушение будущей славы. Первое, о чем молится Христос, о нашем пребывании в будущей славе. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной». Чтобы понять эту фразу, легче задать два вопроса. Почему или на каком основании Сын хочет, чтобы мы были там, где Он? И второй вопрос, для чего мы должны быть там, где Сын? Итак, почему Сын молится? Ведь если по-человечески нет никакого основания просить о такой немыслимой привилегии для людей. Когда смотришь на нас, христиан, то соглашаешься с апостолом Павлом. Немного из нас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. И более того, мы все были Божьими врагами, согласно Римлянам 5:10. А в послании к Ефесянам Павел напоминает церкви, что все мы были мертвыми по преступлениям и грехам, и что мы были по природе детьми гнева или чадами гнева. И даже после обращения, когда мы уверовали и покаялись в грехах, когда Дух Святой возродил нас, мы продолжаем время от времени огорчать Бога. Поэтому несложно понять, когда мы хотим быть со Христом, но сложно понять, почему Святой Христос хочет, чтобы мы, грешные, хотя и прощенные люди, были с Ним на протяжении всей вечности. Это сложно понять. И в этой фразе есть ответ. «Хочу, чтобы там, где я и они были со мною, перед этим, которых ты дал мне». Эта фраза «которых ты дал мне» объясняет причину, по которой Христос смотрит на верующих особенным образом. И мы об этом раньше говорили, но я хочу вернуться к этой идее опять. Верующие люди – это дар любви Отца Сыну, которых ты дал мне. И к идее о том, что верующие люди – это дар Отца Сыну, Иисус возвращается вновь и вновь. Эта эмоционально заряженная мысль повторяется вновь и вновь, словно биение сердца первосвященнической молитвы. Эта мысль мотивирует Христа молиться о нас так высоко и так преславно. «Хочу, чтобы там, где я, они были, всю вечность рядом со мной, и никогда не были без меня. Я хочу, Отец, этого». Посмотрите эти стихи, где Иисус говорит о верующих, как о даре Отца. Если вы посмотрите чуть выше, 17 главу, 2 стих, там уже начинается идея дара, и он постоянно, эта идея повторяется. Смотрите 2 стих. «Так как ты дал ему власть, кому сыну, над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Итак, «да всему, что ты дал ему», это идея дара. То есть Иисус молится Отцу и говорит: «Ты все дал мне, я хочу, чтобы то, что ты мне дал, оно имело вечную жизнь». 6 стих, посмотрите. «Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира». Опять идея «ты дал мне», идея дара сыну от отца. «Они были твои, и ты дал их мне». 9 стих, посмотрите, 9. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». 11 стих. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». И, наконец, наш стих. «Отче, которых Ты дал мне». Иисус постоянно возвращается к этой мысли. Кажется, что Он словно бы опирается на эту идею, когда Он молится за спасенных людей. Он словно бы опирается, как на фундамент, и просит Отца: «Тех, которых Ты дал мне, я хочу, чтобы они вечно были со мною». Церковь – Его невеста, дарована Христом. У меня не раз была привилегия быть в Америке, и не просто в Америке. Быть в Америке – это не привилегия. Быть в Америке, в Лос-Анджелесе на пасторской конференции. И когда туда приезжает очень много служителей с разных мест, со всего мира, это само по себе уже великолепное зрелище, когда ты видишь этих седовласых и молодых мужчин, которые посвятили себя церкви, они служат там. Но есть там приятные моменты, такие приятные моменты, когда, например, открывается магазин один, который на территории этой церкви, и люди выстраиваются для того, чтобы пасторы выстраиваются для того, чтобы купить подарок для своих жен. Перед этим нам всем дарят такие карточки, на которые ложат $25. И на эту карточку можно, если еще добавить денег, купить какой-то сюрприз или какой-то подарок для жены. Итак, пасторы выстраиваются туда, и они стоят в очереди, они высматривают, кто-то покупает жемчужину очень красивую, кто-то находит там крестик, да, они крестики покупают, кто-то находит там какие-то часы, где есть надпись христианская с Писания и так далее. В общем, пасторы запасаются для того, чтобы потом приехать и подарить свои драгоценные, единственные, ненаглядные этот подарок. Конечно же, они этот подарок украшают, они ложат в специальную коробочку, потом там обязательно вам приклеят очень вполне приличный бантик и так далее. В общем, нужно только это довести и не помять. И вот представьте, я приобрел такой подарок, а это было не раз, и с воодушевлением дарю этот подарок моей жене. И она даже не хочет взглянуть на него. И она говорит: «Вова, брось его вон на ту полку, потом посмотрю». Нет, эта история не про мою жену. На самом деле все по-другому. Все бывает по-другому. На самом деле она бережно относится к тому, что я ей дарю. Особенно если это с пасторской конференции. Она одевает эти украшения, когда мы приглашены на какое-то торжество. И не стесняется говорить о том, что это муж ей подарил. Ее отношение к моему подарку показывает ее отношение ко мне. Было бы непонятно, если бы она забросила на полку. Потом я спросил: «А где та жемчужина?» И она сказала: «Да я не знаю, я ее давно уже не видела». Это не могло бы помочь нашим отношениям, уж точно. Сын, получив в дар людей, не забрасывает их куда-то попало. Он бережно принимает этот дар из рук Отца и дорожит каждым. Потому что сын любит Отца. Сын дорожит отношением с Отцом. И сын никогда не позволит себе огорчить своего Отца. Поэтому он ценит каждого спасенного в церкви. Поэтому его реакция на дар Отца, на этот дар от вечности, его реакция: «Я хочу, чтобы те люди, которых ты мне дал, Отец, поскольку я тебя очень люблю, я тебя люблю, Отец, и твою волю больше своей жизни, я хочу, чтобы те люди, которых ты мне даровал, всю вечность были рядом со мной». Если истина о том, что верующие люди – это дар Отца Сыну, так сильно мотивировала Христа быть с нами всю вечность, то неужели это не будет вдохновлять нас любить и бережно относиться друг к другу в церкви? Неужели мы будем не любить друг друга? Зависть, споры, разногласия процветают в той церкви, где члены церкви не смотрят друг на друга глазами Христа. Это очень важная деталь – смотреть друг на друга глазами Христа. Кстати, этой теме будет посвящена конференция, которая пройдет в Ереване, куда через месяц я поеду. Церковь глазами Христа. В той церкви, где у людей нет высокого понимания того, как Бог смотрит на спасенных людей, там люди не готовы прощать, люди не готовы терпеть, люди не готовы служить. Я очень бы хотел, чтобы у нас было все по-другому. Итак, почему Сын хочет, чтобы ты пребывал с Ним в будущей славе? Потому что ты и я – дар Отца Сыну. Второй вопрос, который поможет нам понять эту фразу в 24 стихе. Для чего Сын этого хочет для тебя? То есть, какова цель? «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, они были со мной». И вот здесь очень похожая идея встречается в 14 главе 3 стихе. «И когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Итак, цель прихода верующих на небеса – оказаться рядом с Сыном Божьим. Это очень важно. Бог готовит место. Бог сотворил рай и вечный город Иерусалим. Не ради того, чтобы был просто Иерусалим. Небеса делают драгоценным не камни, драгоценные, которые там есть, как описывается в книге Откровения, и не улицы из чистого золота, но вечное присутствие Агнца. Небеса – это то место, где пребывает Господь. И сейчас я хочу вам прочитать цитату, которая поможет проверить ваши сердца. Почему вы хотите на небеса? И на самом ли деле ваше желание – правильное желание? Джон Пайпер пишет: «Важнейший вопрос для нашего поколения, впрочем, как и для любого другого, заключается в следующем. Если бы вы попали на небеса, где пребывают все ваши земные друзья, где можно вкушать и все ваши любимые блюда, и предаваться любимым занятиям, и созерцать все когда-либо виденные красоты природы, испытать всевозможные физические наслаждения, где нет никаких болезней, конфликтов между людьми и стихийных бедствий, но нет и Христа, были бы вы удовлетворены такими небесами? Были ли бы вы удовлетворены небесами, где есть все, о чем вы только можете помечтать или мечтать в таком хорошем, праведном смысле? Ваши родные, близкие, ваши дети, комфорт, ваше любимое времяпровождение, развлечения, которые не греховны и так далее. Если бы все это было на небесах, но при этом там не было Христа, огорчило бы это вас? И дальше он продолжает. А вопрос к христианским руководителям таков. Проповедуем, учим и руководим ли мы людьми так, что, услышав заданный выше вопрос, они уверенно ответят на него: нет. Нет, мы не были бы удовлетворены небесами, где есть все, но нет Христа. Все мы, братья и сестры, особенно те люди, которые участвуют в том или ином служении, если вы проповедуете, если вы в группе, если вы один на один общаетесь, чтобы увещевать, ободрять, есть ли у вас этот огонь и понимание того, чтобы привести этих людей или привести друг друга к тому, чтобы стремиться или желать Христа больше всего остального? Если мы не желаем Христа больше всего остального, в нашем сердце проблема. Иисус не молится: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где их родственники, где отдых, где все красоты, где все физические блаженства, и они были». Нет, Он молится: «Я хочу, Отче, чтобы они были, где Я». И это очень важная, важная мысль, которую испытывает наше сердце. «И когда Я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». Опять Иисус подчеркивает: не просто «я возьму вас на это место и оставлю вас там, я приготовлю это место, но потом мы придем в это место и будем вместе с вами, чтобы», как он заканчивает этот стих третий, «чтобы вы были, где Я». Место приготовлено, чтобы быть со Христом. Поэтому Иисус ожидает от каждого из нас, чтобы перспектива быть с Ним в раю для верующих людей была самой перспективной. Я бы так сказал, перспектива самой перспективной. Перспектива быть на небесах со Христом, она должна быть выше всех остальных перспектив. То есть мы можем желать встретиться с родными. Мы можем желать увидеть детей в небесах, и это неплохо. Мы можем желать увидеть красоты Вселенной. Но самая наивысшая красота – это Христос. Итак, Иисус молится о твоем пребывании в будущей славе. И эта будущая слава – это быть рядом со Христом. Второе – Иисус молится о твоем созерцании будущей славы. О твоем созерцании будущей славы. Посмотрите: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где Я, они были со мною». И дальше вот эта фраза: «Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Вот это ударение здесь: «Да видят славу мою». Итак, Иисус просит, чтобы спасенные могли созерцать Его славу, которую Бог Отец дал Ему от вечности. И это не может напомнить нам ветхозаветного героя по имени Моисей. Он дерзает обратиться к Богу со следующей просьбой. Исход 33:18. Моисей сказал: «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь: «Я проведу пред Тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, вот место у меня. И дальше Господь приготавливает своеобразный скафандр для Моисея, потому что если он не будет защищен, то слава Божия просто испепелит его. И он говорит, вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы. Это значит, что была такая впадина в скале, и Моисей был помещен туда, словно бы он находился в гробе, чтобы он не мог увидеть, и чтобы слава его не поразила. Моисей просит, Господь, я хочу увидеть твою славу. Он говорит, я покажу тебе эту славу, но в принципе ты сможешь ее увидеть только сзади, только позади. А когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Столько предостережений, чтобы только Моисей не взглянул на славу. Она могла в одночасье испепелить израильского вождя. Но тут Иисус в нашей молитве желает всем нам видеть Его славу, да видят славу мою, которую Ты дал мне. Удивительно. И вот цитата, которая очень ясно помогает нам восхититься этой мыслью. Когда все закончится, когда завершится история этого мира, когда будут установлены новое небо и новая земля, когда настанет эра бесконечной радости, когда наивысшая радость наполнит наши истерзанные сердца, в самый кульминационный момент истории мы увидим Его славу и преобразимся в нее так, что сможем наслаждаться ей в полной мере, и она не сожжет нас дотла. Это великая надежда, братья и сестры. То, о чем ветхие герои, ветхозаветные герои мечтали, то, о чем мечтали многие пророки и служители, хотя бы краешком глаза увидеть славу Божию, это то, что мы получим с вами на небесах во всей полноте. И при этом слава не сожжет нас. Мы сможем наслаждаться видением славы Божией. Скорее всего, созерцание славы на небесах не будет просто наблюдением и каким-то отвлеченным просмотром каких-то картин. Созерцание божественной славы подразумевает постоянное, непрерывное восхищение и наслаждение преславным видом Спасителя. Можно с уверенностью сказать, что самые наивысшие наслаждения, это очень важно, самые наивысшие наслаждения, которые человек может испытать здесь на земле, это только слабый намек на небесное блаженство. Все, что вы могли бы испытать в этой жизни, это даже близко не сравнится с тем, что испытаем мы, когда увидим в полноте славу Христа. Это не будет скучно, это не будет так, как мы порой сидим на собрании, смотрим на часы. Это будет совсем по-другому. Это будет как ангелы, которые не смели смотреть, но трепетали, и столетие за столетием провозглашали «Свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И если мы смотрим, листая эпохи, линии искупления, мы видим в книге Откровения опять этих ангелов, которые трепещут перед славой, и мы не видим их скучными. Мы видим, что они в наивысшей ноте удовлетворения и радости в присутствии Бога. «Да видят славу мою». В этом любовь Христа к нам. Тот, кто любит, тот желает, чтобы объект любви испытал наивысшую радость. В этом проявляется любовь Христа к нам, что Он хочет поместить нас рядом с собой, чтобы мы видели Его таким, как Он есть, еще от вечности. Итак, Иисус просит Отца, да видит славу Мою. Он уже явил славу, но в то же время Он хочет, чтобы ученики в вечности увидели всю полноту Его славы. Эта слава не что иное, как видимая манифестация в небесах всей полноты Божества. И третье, о чем молится Христос, Иисус молится о Твоем предвкушении будущей славы. Не только о пребывании там, где Христос, не только о том, чтобы Ты созерцал ту славу, которая явится на небеса, но также о Твоем предвкушении будущей славы. На это есть определенные индикаторы в этом стихе. Посмотрите 25-26 стих. «Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и эти познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Вот эти два слова. «Открыл имя и открою». Это указывает на будущее. Это предвкушение того, что еще нам Бог откроет. «И которую Ты возлюбил Меня, в них будет». То есть любовь, которая особенным образом в вечности изольется в нас. Это предвкушение, предвкушение будущей славы. Отец праведен во всем, что Он делает. Неспроста Иисус в 25 стихе говорит: «Отче праведный». «Отче праведный» – это значит, что все, что делает Отец, праведно. Он делает все правильно, безошибочно. Его суды, дела, законы и слова праведны. Это значит, что поскольку просьба Христа праведна, то праведный Отец не может не ответить на нее. Это значит, что Иисус молится: «Я хочу, чтобы верующие были со мной вечно на небесах». И Отец отвечает: «Да, аминь, это так и будет». Почему? Потому что я, Отец, не могу не ответить на твою просьбу, Сын мой. Потому что твоя просьба абсолютно праведна. И это наша надежда, что ничто, ничто не запретит, не помешает нам прийти присутствие славы небес. Отче праведный, и мир тебя не познал. Иисус фактически повторяет то, что Он уже говорил в 9 стихе. Он просит Отца сейчас не обо всем мире, который Его не познал. Ведь будет неправедным просить Отца об особом благоволении к людям, тем, которые не познали Отца, не приняли Христа. Без веры в посланного Богом Отцом мир ожидает только вечный суд. Иоанна 3:18, смотрите, неверующий уже осужден. Вот почему Иисус здесь не молится за весь мир. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Можно так сказать: если вы сегодня продолжаете жить и при этом не смирились перед Христом, вы не последовали за Ним, вы не изменили свое отношение ко греху, вы живете, как и жили, хотя вы иногда посещаете собрания, иногда читаете Библию. Вы в той категории людей, о которых Иисус сказал: неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Значит ли это, что это катастрофа? Да. Значит ли, что это необратимо? Нет. Если ты сегодня осознаешь, что ты не пошел, не преклонился перед великим Богом, не смирился в покаянии, если ты этого не сделаешь, то, возможно, завтрашний день не будет для тебя этой возможностью. В противоположность миру, сам Христос и верующие по-другому отнеслись к праведному Отцу. И здесь в 25 стихе мы читаем, вторая половина: «А я познал Тебя». Это не значит, что был момент, когда Иисус не знал Отца. Это значит, от вечности я познал Тебя. Всю вечность в прошлом Отец говорит Сыну Ему: «Я знал Тебя». Но дальше Он проводит аналогию: «И эти познали, что Ты послал Меня». Это значит, что то знание, глубокое знание Бога, Он передал это знание спасенным людям. Особенное знание, которым не обладают неверующие люди. Люди неверующие знают и не знают. Они знают и слышат Евангелие, но не знают и не познали личных отношений с Богом. Не только Иисус познал Отца в вечном прошлом, но также уверующие в Него познали Отца. И вот важная идея. Миссия Иисуса Христа в том, чтобы привести потерянных грешников к личным отношениям с Богом, которые возможны только посредством принятия Христа. Поэтому Иисус молится: «Я открыл имя Твое и открою, и открою». Итак, в настоящем Иисус открывает имя в момент возрождения. Когда человек покается в своих грехах, Иисус открывает ему имя Отца. Потом Иисус продолжает открывать имя Отца спасенному через процесс освящения. Это поэтому мы в церкви. В церкви мы возрастаем в благодати, и имя Отца, Его характер, под именем Бог понимает все качества Бога Отца. Вся глубина Его характера. Так вот, после обращения, когда мы познали характер Бога, Бог хочет, чтобы мы более-более глубже и глубже познавали, каков Бог. Но закончится это познание в конечном итоге, когда мы придем в присутствие Бога на небеса. Это называется окончательным прославлением. И все это происходит для определенной цели. Концовка 26 стиха. «Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». То есть Иисус хочет, чтобы спасенные во всей полноте познали превосходящее разумение Божью любовь. Божья любовь изливается в момент обращения, Божья любовь открывается Духом Святым внутри нас, но во всей полноте, братья и сестры, мы познаем Божью любовь на небесах. Почему? Потому что мы увидим, каков Христос, мы поймем, каков Бог, и мы поймем, от чего еще избавил нас Бог. В этой степени, в этой разности мы поймем величину Божьей любви. Сейчас мы можем только догадываться, насколько сильно Бог возлюбил нас. Итак, стихи 24, 25 и 26 описывают твое пребывание в будущей славе, там, где Христос. Твое созерцание будущей славы там, где Христос, и твое предвкушение будущей славы. Что в будущем будет такой момент, когда ты еще больше познаешь любовь Божью, когда ты еще больше познаешь, насколько величественен Бог. И здесь мы только очень ограниченно и в малой мере можем посмотреть и познать, каков наш Бог. И все это ждет нас на небесах. Вспоминаю время моей учебы в военном училище. Тогда это было непростое время для меня. 5 лет военной службы без мамы и папы, где есть постоянные командиры, которые всегда командуют тобой, и ты должен быть готов убирать туалеты и идти мыть посуду. И это год за годом, равняясь смирно. И в моей жизни было постоянно, были такие моменты, когда я ослабевал. Были такие моменты, когда я хотел махнуть на все рукой и сказать, все, хватит военного училища, хватит, все, еду к маме с папой. Но то, что у меня удерживало продолжать учиться, это цель. Я видел, что каждый год радовались те, кто прошел до конца и получил погоны офицера. Я видел, какая перспектива открывалась у тех, кто получил диплом летчика военно-транспортной авиации. Он мог летать по всему миру, возить мандарины и быть за границей. Эта перспектива вдохновляла меня в тот момент. Я был неверующий. И на самом деле, когда я смотрел на то, что ждало тех ребят и что они получали, это всякий раз укрепляло меня, чтобы я шел, я продолжал учиться, невзирая на мое малодушие, слабость и лень. Если во временной жизни, братья и сестры, если во временной жизни временные цели нас могут вдохновлять преодолевать трудности, то тем более, если в этой временной жизни мы ясно увидим вечную цель. Предвкушение славы небес поможет перенести нам любую боль, любые испытания и остаться верным Ему. Нам всем нужна эта небесная цель. Нам всем нужно предвкушение славы небес. По этой причине мы сможем преодолеть все то, с чем мы столкнемся в этой жизни. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где и я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя и славлю Твое имя. Когда мы прикасаемся к тем строкам, которые описывают будущее, мы еще раз понимаем, насколько мы ограничены и не способны вместить это все. Но коль Ты, Господь, поместил эти истины в Твое Слово, это значит, что Ты желаешь, чтобы мы размышляли о небесном, о будущем, о вечной славе, о том месте, куда мы все идем. Это значит, что Ты ожидаешь от нас, что эта истина вдохновит нас на святую праведную жизнь, что мы сможем, ожидая этого вечного, преодолевать эти временные трудности, испытания и боль. Помоги нам, Господь, постоянно держать в своем понимании, в своем разуме, ту цель, куда мы идем. Это вечные небеса, где мы будем вечно с Тобою, где мы будем наслаждаться и абсолютно будем удовлетворяться в Твоей радости, в Твоей красоте, в Твоем величии. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.